Борьба за независимость, революция, полувековая жизнь под санкциями, ограниченный доступ в интернет, ром и сигары. Это лишь малая часть того, чем славится Остров Свободы и что включает в себя его история. Что мы знаем о Кубе, а даже интереснее, чего мы не знаем об этом острове, будем выяснять в этом эфире. Ведущий научный сотрудник Центра аналитических разработок Института Латинской Америки РАН, кандидат философских наук Александр Харламенко. Со мной на связи Александр Владимирович, здравствуйте. Александр Владимирович, я напомню для наших слушателей, что у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник», а также на Рутюб-канале «Радио Спутник» нас легко найти. Можно задавать свои вопросы там, комментировать, или же можно позвонить нам в студию 8-495-951-05-66, телефон прямого эфира. Стартует цикл эфиров про Кубу на «Радио Спутник», но прежде чем с вами начать беседу, рассказывать действительно про страну, про интереснейшую историю, мы не можем не упомянуть трагичную ситуацию, которая произошла буквально несколько дней назад в Гаване, отеле «Саратага», где произошел взрыв. Руководство отеля сейчас продолжает оказывать помощь родственникам жертв и пострадавших. Министр туризма Кубы об этом сообщает. Обещают восстановить здание как самого отеля, так и домов, которые были рядом, как можно скорее. Напомню, что в момент взрыва в здании находилось более 50 сотрудников, которые готовили отель к открытию, к сезону. Открытие планировалось на 10 мая. Разные есть данные по погибшим. Некоторые данные говорят о том, что 27 человек погибло, кто-то сообщает о 32 жертвах. В настоящий момент продолжаются все необходимые работы, поисково-спасательная операция. Владимир Путин, президент России, выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в гаванском отеле. Ну и мы, конечно же, тоже присоединимся к соболезнованиям. И действительно не хочется, чтобы подобные трагедии происходили, чтобы они повторялись. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, вы были на Кубе когда-нибудь?
Да. Правда, недолго. В делегации был в неблизком уже, в 88-м году.
В 88-м году. Какие у вас были первые эмоции и впечатления? Поделитесь, пожалуйста, как человеку, который не был на Кубе, ну и, к сожалению, в нынешних условиях неизвестно, когда туда попадет.
Впечатления были, конечно, радостные, несмотря на то, что это было время не самых простых отношений, к сожалению, между нашими странами, не по вине кубинцев. Но, тем не менее, было ощущение и дружбы, было ощущение прекрасной страны с очень общительным народом, веселым, дружелюбным и видевшим в нас, гражданах Советского Союза, своих друзей настоящих. И это, кроме того, конечно, к сожалению, мало было времени, но мы видели некоторые места, связанные с кубинской историей. Первой визитной карточкой для каждого прибывающего на Кубу воздушным путем особенно становятся королевские пальмы. Очень высокие деревья, одни из самых высоких пальм, символ Кубы, которые сразу заметны с самолета.
Ну и наверняка, в принципе, очень колоритно, да, для россиян. И, конечно же, очень хотелось бы все-таки там когда-нибудь побывать. Да. А тем, кто был, еще раз туда поехать тоже, чтобы спустя время посмотреть, как там жизнь изменилась или, может быть, не изменилась. Александр Владимирович, прежде чем мы тоже к истории обратимся, а позвольте начать с небольшого такого блиц-опроса, чтобы есть у нас у каждого представление о той или иной стране. И вот какие-то мнения. Подтвердите подтвердить или опровергнуть какие-то факты. Я буду задавать вам вопрос, а вы, может быть, да, нет, или какой-то короткий комментарий к этому вопросу, чтобы мы действительно убедились в том, что мы знаем и чего мы не знаем о Кубе. Вот позвольте с такого начать. Скажите, Куба – это дешевая страна для туристов?
Поскольку давно там не был, то сказать сейчас затрудняюсь. Но я полагаю, что на вполне приемлемом среднем уровне, поскольку страна прилагала очень большие усилия для подъема туристической отрасли, я думаю, что если бы она не имела определенных конкурентных преимуществ, в том числе ценовых, это было бы сложно. Сейчас, к сожалению, эти усилия натолкнулись последние два года, натолкнулись, как и в других странах, на испытания, связанные с ковид-кризисом, но сейчас Куба хорошо защищена от этой пандемии и надеемся на то, что будет и дальше эта отрасль развиваться. Кстати, пострадавший от взрыва отель «Саратога» характеризуется самими кубинцами как флагман туристической отрасли. И, конечно, случившееся...
Это один из центральных и самых известных отелей, который был?
Да, один из старейших. Как он менял местоположение, но это один из старейших, известных за пределами Кубы отелей.
Александр Владимирович.
Кубинцы, случившееся как аварию, в связи с загрузкой сжиженного газа. Кстати говоря, не только администрация отеля отнюдь, а высшее руководство Кубы сразу прибыло большой командой на место этой трагедии, координирует все усилия по спасательным работам.
И пострадавшим точно так же, и семьям тех, кто, к сожалению, погиб, тоже оказывается всяческая помощь. Надо здесь и отметить, что точная причина еще не установлена, потому что, предположительно, да, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования, но точной причины не называется. Такой еще вопрос. Опасно ли ехать в Кубу? Вот да, нет?
Вообще говоря, нет, потому что страна всегда выделялась как раз этим преимуществом, высокой степенью безопасности и внутреннего мира. И, конечно, недругам Кубы очень бы хотелось подорвать это преимущество со всех направлений.
Скажите,
но пока им это не удавалось.
Правда ли, что на Кубе везде и всегда очереди?
Не видел, давно не был. Сказать не могу. Полагаю, что сейчас в связи с серьезными экономическими реформами, изменением цен в том числе, положение, наверное, изменилось.
Надо там побывать, чтобы убедиться, наверное. Да. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, кубинцы не любят работать. Это правда или это миф?
Я думаю, что это, к сожалению, черная... То есть это черная легенда. Были в прошлом определенные основания, и неудивительно, в стране, где до конца 19 века сохранялось рабство негров дольше, чем в Соединенных Штатах, почти как в Бразилии. И, в общем, мы в свое время еще по советским учебникам 5 класса узнавали, как относятся к труду рабы и рабовладельцы. Так что невозможно, конечно, чтобы эта печать в какой-то мере не сохранялась. Но надо сказать, что после революционной Кубе прилагались все усилия к тому, чтобы преобразовать общество, воспитать новых людей, обучить их.
Мы с вами про революцию как раз-таки, поговорим. Я предлагаю теме и перейти.
Подождите, я закончу эту мысль. Кубинцы работают сейчас... особенно медики кубинские, в десятках стран мира, везде о них отзываются очень хорошо. Я полагаю, что стереотипы насчет их отношения к труду и своим обязанностям пора оставить в прошлом.
Угу. Ну все, убедили, Александр Владимирович. Я предлагаю как раз-таки к теме революции постепенно переходить, но прежде у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий.
Да,
поздравляю вас с наступающим праздником.
Вас тоже с праздниками наступающими.
Да,
какой у вас вопрос?
Несколько лет был назад на Кубе. Есть севернее Кубы, три уникальных курорта, на одном из которых я был. Это Кайо Санта-Мария, Кайо Коко и Кайо Гильермо. Вот. На самом деле там приемлемые цены, в том числе если поехать индивидуальным порядком в гостиницу, очень приемлемые цены ниже московских, чтобы снять там комнату либо какие-то апартаменты, но это связано в том числе с риском, с местным законодательством, поэтому местные жители, в том числе и выходцы из России, стараются, если приглашать гостей, то чтобы не было каких-то интересов со стороны налоговых органов и прочих спецслужб. Там очень безопасно, много в Гаване полицейских, они ненавязчиво следят за порядком. По поводу стола очень был доволен, что там балуют, в основном морепродуктами, и в том числе экзотическими. Вот. Но хочу сказать, что на самом деле мы плохое имеем представление о Кубе, я имею в виду о Кубе, о очередях. Многие отрасли, в том числе и табачная отрасль, за время советского строя там не была приватизирована, а дана полностью в частные руки, как и другие экспортные отрасли народного хозяйства. Поэтому, чтобы знать о Кубе, надо быть там каждый год, потому что жизнь там меняется. Если не совсем к лучшему, то в любом случае народ себя чувствует более комфортно. Я бы хотел спросить.
Да, давайте к вопросу. Спасибо большое за ваши впечатления, поделились.
Китайская диаспора на Кубе насчитывает историю более 200-летней давности. Но, как ни странно, в Гаване не встречал китайцев. И вот насколько сейчас Китай интегрирован на острове Свободы. Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Да, Александр Владимирович, вам слово.
Надо сказать, на Кубе с 19 века существует значительная китайская община. Мне приходилось встречать кубинцев, в жилах которых течет в том числе китайская кровь. Попали туда китайцы в качестве кули, которых стали массово нанимать на работу в страны Латинской Америки после отмены рабства негров. И они там прижились, составляют неплохо, видимо, сплоченную общину, потому что на Кубе действует ассоциация кубинских китайцев, также, кстати, как и Кубино-Арабский союз, там есть и арабская, главным образом, ливанская община. И это, конечно, этот фактор, конечно, способствует развитию дружественных отношений Кубы с Китаем. Даже во времена советско-китайского конфликта Куба старалась сохранить по возможности сбалансированные отношения с двумя великими странами и не потерять традиционную дружбу с китайским народом. И ей это удалось. В последние годы успешно развиваются отношения. Китай – один из крупных экономических партнеров Кубы, как, кстати, и других стран Латинской Америки в последние годы.
Ну, как и для России, кстати говоря, тоже вот такие партнерские отношения. Александр Владимирович, небольшая пауза, и продолжаю задавать свои вопросы.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Итак, Александр Владимирович, давайте вернемся на начало 20 века. Вот каким представляет в тот период перед нами, каким предстает перед нами остров? И какие там отношения, мы так упомянули про Китай, про то, как было и как сейчас, а вот какие тогда отношения и с Соединенными Штатами, и между Гаваной и Москвой?
Куба, одно из последних в Латинской Америке, смогла, то есть из независимых стран последней, смогла добиться государственной самостоятельности от испанского колониализма. Это произошло только с 1898 по 1902 год. До этого кубинский народ дважды поднимался на войны за независимость еще в XIX веке. выдающимися героями этих антиколониальных эпопей были национальные лидеры Хосе Марти, Антонио Массео и многие другие. Но очевидно, испанский колониализм долго бы уже не продержался, но в 1898 году грянула испано-американская война, Соединенные Штаты высадили на Кубе войска, они смогли вначале заручиться поддержкой восставших кубинских патриотов, и совместно с ними одержать быструю и нетрудную победу над осажденными уже и до них испанскими колонизаторами. Но в дальнейшем Соединенные Штаты сразу приложили все усилия к тому, чтобы не допустить реальной, полноценной независимости Кубы. Хотя, конечно, для того времени было крупным достижением уже и то, что удалось избежать полной аннексии, как это произошло с Пуэрто-Рико. И все-таки благодаря, прежде всего, наследию двух освободительных войн и тому, что аннексия вызвала бы наверняка третью освободительную войну, Соединенные Штаты пошли на предоставление Кубе в 1902 году официальной независимости.
Но какие при этом отношения?
Ограничили эту независимость так называемой поправкой Платта. Это по имени американского конгрессмена, ее предложившего, которая была включена в кубинскую конституцию до 30-х годов и давала Соединенным Штатам право в любой момент по своему усмотрению высаживать там свои войска, а также иметь военно-морскую базу в бухте Гуантанамо, которая сохраняется до сих пор, хотя и утратила давно правовое основание своего существования. Куба еще в период американской оккупации 1898-1902 годов, отчасти и до этого, попала в экономическую орбиту Соединенных Штатов, прежде всего как поставщик тростникового сахара. До самой кубинской революции, до конца 50-х годов, ее внешние экономические связи были почти полностью замкнуты на Соединенные Штаты. И все ключевые позиции в кубинской экономике принадлежали североамериканским корпорациям. Этим определялась степень реальной зависимости при официальной
независимости, получается. Да. Александр Владимирович,
Я сказал, все относительно. Во времена, когда другие страны просто захватывались как колонии, особенно в ходе войн, для того времени это было достижение.
Нет, ну, конечно, достижение, но в рамках определенных ограничений и условий со стороны Вашингтона. А с Москвой?
В 50-х годах уже дело другое.
А с Москвой какие были отношения? С Москвой?
Точнее, с Петербургом.
С Петербургом, да, все верно. Да.
6 июля 1902 года произошел обмен верительными грамотами между первым президентом Кубы Томасом Эстрадо Пальмой и российским императором Николаем II. Был назначен первый консул Российской империи в Гаване, Франсуа Режеде Трюфен. В то время была практика назначения консулов из проживавших в этих странах европейцев. Видимо, и в данном случае было так, хотя точно я не знаю. Надо сказать, что Куба назначила своего консула в Петербург только в июле 1913 года. До этого интересы ее в России представляли консульские учреждения Соединенных Штатов, что тоже характерно для того времени. В целом отношения межгосударственные оставались эпизодическими. Опять же, подавляющее влияние великого северного соседа оставляло немного возможностей развития отношений с третьими странами. Должен сказать, что в кубинской войне за независимость 90-х годов XIX века принимали участие иностранные волонтеры, и в их числе трое молодых россиян. Этот факт стал широко известен только после Кубинской революции.
А вот по поводу революции, Александр Владимирович, да. Насколько я знаю, с момента основания и того, что Куба добилась независимости, относительно независимости, о которой мы говорим, было там достаточно большое количество правителей, ну, кто был лидерами страны, но они так часто менялись, что их имена нам, наверное, уже ни о чем не скажут. Но что же предшествовало, расскажите, пожалуйста, и мне, и нашим слушателям, предшествовало событиям 1953-59 годов. Что предшествовало революции?
Вот вы сказали, что правители часто менялись, но по сравнению с другими странами Латинской Америки того времени, где происходили регулярно военные перевороты, надо сказать, в Соединенных Штатах, на Кубе как раз военных переворотов было меньше. И по существу официально только два. Оба они связаны с именем Фульхенсио Батисты. Первый раз это произошло в 30-е годы, когда он в молодости возглавил движение сержантов кубинской армии на волне мирового экономического кризиса. Второй раз в марте 52 года в промежутке даже он был избирался в качестве конституционного президента Кубы. Кстати говоря, в 1940 году на Кубе была принята одна из самых демократических по тем временам конституций, которая действовала даже в первые годы революции. И именно поэтому для кубинцев, не привыкших к произволу военных хунт, не привыкших к повседневному насилию спецслужб и разного рода эскадронов смерти, попытки батистовского режима, режима позднего Батисты, действовать таким образом, вызвали категорическое отторжение. И с этим связаны истоки кубинской революции. Еще прежде, чем стать отчетливо антиимпериалистической, она была антидиктаторской, демократической. Именно под таким знаменем происходил штурм казармы Манкада 26 июля 1953 года, и начиналась кубинская революция.
Но в 59 году Фульхенсио Батиста, он сбежал с Кубы, и в итоге появляется другое громкое, абсолютно всем известное имя, это Фидель Кастро. И в результате победы в революции, собственно говоря, он следующие 60 лет был лидером Кубы, он и его брат там, конечно же, тоже Рауль, это всем известное имя. Вот Фидель Кастро, у него были изначально желания вот, стать такой исторической личностью и действительно вести кубинцев на протяжении стольких лет и возглавлять страну?
Я думаю, что, конечно, его взгляды, его понимание своего общественного и гражданского долга развивалось вместе с развитием самого революционного процесса и с развитием всего мира. В молодые годы это был, безусловно, человек глубоких революционно-демократических убеждений, который стремился освободить страну от позорящего ее диктаторского режима. И надо сказать еще от одного зла, которая также унижала национальное достоинство, а именно засилье на Кубе североамериканской организованной преступности «Коза Ностра», взявшей в оборот в последние годы самого диктатора и его ближайшее окружение, превращавшей Кубу не только в сахарницу Соединенных Штатов, но и пытавшихся превратить ее в свой бордель и игорный дом, который находился бы в полном владении организованной преступности, имевшей тогда очень большой вес в североамериканском обществе. И, повторяю, народ с большими освободительными традициями, с развитым национальным достоинством, привыкший не позволять собой помыкать так безнаказанно, как во многих других странах, не мог с этим смириться. И это вызвало у целого поколения кубинской молодежи, которая называла себя поколением столетия апостола, как называли Хосе Марти, то есть они выступили на политическую арену в 1953 году, когда отмечалось столетие со дня его рождения, это поколение было преисполнено решимости вернуть Кубе национальное достоинство.
Ну и многие тогда уехали, потому что были не согласны. Александр Владимирович, у нас вынуждена перебить небольшая пауза, выпуск новостей. Давайте вместе послушаем, чтобы оставаться в курсе последних событий. И затем я продолжу задавать свои вопросы, с вами беседовать. Александр Харламенко на прямой связи со студией «Радио Спутник».